Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые уже случились к этому часу. Я тему несколько для вас подобрала. Начнем с того, что Норникель разъяснил претензии к оценке штрафа Росприроднадзором. Продолжим тем, что генсек ООН призвал мировое сообщество сохранить иранскую ядерную сделку, которую разорвали Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке. После новостей у нас с вами по плану Минфин, который предложил расширить программу софинансирования ипотеки для многодетных семей. И в конце поговорим о тех правилах, которые так или иначе внедряются, ну, точнее, даже рекомендациях, а не правилах, которые внедряются в связи с пандемией коронавируса. Но вот в петербургских театрах, например, отменили шахматную рассадку зрителей, хотя она была. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, на ленты смотрим. Производство экспериментальных образцов вакцины от коронавируса для животных планируется начать в России в октябре. Это глава Россельхознадзора делает такие заявления, очень любопытные, с учетом того, что существуют десятки видов коронавируса, от которых именно прививают животных. Так, потом истребители России сопроводили бомбардировщик США над Беринговым и Охотским морями. Это заявление Минобороны. Так, Путин объявил благодарность директору музея-заповедника Ясная Поляна Екатерине Толстой. Госдума в первом чтении приняла проект о национальной системе прослеживаемости товаров в Российской Федерации, ввезенных из-за рубежа. Создание такой системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. В целях обеспечения готовности в России и апробации контрольных функций необходимо обеспечить начало осуществления вот этой прослеживаемости. Так, а что еще нам сейчас дают ленты? Госдума законодательно обеспечит принимаемое руководством Российской Федерации решение. Это заявление уже Володина. Все. Есть вот еще Минэнерго Беларуси заявило, что удивлено постами телеграм-каналов об убыточности белорусской АЭС. Давайте теперь к Норникелю.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Норникель считает необходимым скорректировать оценку ущерба, заявил вице-президент компании Андрей Грачев. Ранее ведомство потребовало через суд взыскать почти 148 миллиардов рублей с Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в Норникель. Первый момент – это то, что цифра прозвучала 6 июля, вероятно, имеется в виду как раз объем топлива, попавший в воду и грунт. После 6 июля до окончания третьего этапа ликвидации аварии прошло 2 месяца, в течение которых мы еще собирали топливно-водяную смесь. То есть мы еще за 2 месяца собрали дополнительный, получается, что это все-таки уже не учитывается, сказал Грачев. Норникель не согласен со штрафным коэффициентом, который определяет бездействие собственника предприятия по устранению аварии. Коэффициент 5, который взят за основу, предполагает, что мы 500 часов бездействовали либо по невозможности, либо потому что не хотели, говорит Грачев. Игорь Юшков на связи с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вообще оцениваются подобные катастрофы? И насколько я понимаю, Норникель говорит, мы собрали больше, поэтому сумма должна быть теперь штрафных санкций меньше. А это зависит? Вот штраф зависит от объема собранного вот этого ядовитого вещества?
Ну, предполагается, что как бы эти деньги от штрафа идут на ликвидацию аварии, и на это указывает Норникель, что если они сами уже потратили деньги на ликвидацию аварии, тогда затраченную сумму нужно вычесть из штрафа. То есть государство не просто себе берет, а дабы вам как бы неповадно было потом в таком состоянии хранить свои объекты. Uh-huh. А для того, чтобы, соответственно, ликвидировать ущерб и привести все в нормальное состояние, чтобы окружающая среда была очищена и могла нормально восстанавливаться. Поэтому здесь, да, и Норникель на это и указывает, что, мол, мы сами потратили
деньги. Ну, хорошо, но здесь тогда Норникель говорит, мы потратили. А дальше какая процедура? Роспотребнадзор в июле сказал, вы должны 148 миллиардов рублей за ущерб экологии от этой аварии. И дальше Норникель говорит, что мы будем судиться, будем оспаривать. Каковы перспективы здесь, как вы считаете?
Ну, я думаю, что здесь Норникель еще будет оценивать, наверное, какие будут у него издержки в случае судебного процесса. Я имею в виду, прежде всего, имиджевые издержки. То есть здесь Норникель активно смотрит на позицию российского руководства, прежде всего президента, что он на это скажет, потому что вопрос, наверное, не в деньгах, а вопрос в отношении, в общем-то, непосредственно руководства страны к собственникам и к руководству Норникеля. Если будет более жесткая позиция такая, что вы во всем виноваты и надо заплатить столько, сколько скажут, то Норникелю, в общем-то, логично было бы на это пойти, потому что иначе, если начнутся проблемы с властями, тогда здесь, возможно, как бы вынудят вообще продать весь бизнес. И призывы к национализации Норникеля, они уже звучат. Поэтому здесь Норникель, с одной стороны, хочет действительно минимизировать свои затраты и показать, что я и так уже потратил, и давайте как-то по справедливости пойдем. А с другой стороны, если он даст повод как бы усомниться в том, что они добросовестно пытаются эту историю все ликвидировать, загрязнение, тогда для него издержки будут еще хуже. Поэтому на самом деле здесь Норникелю, может быть, стоит подумать, что лучше переплатить по этим методикам, лишь бы не вызвать как бы гнев на руководство страны.
Я просто пытаюсь понять, здесь же как бы в отношениях вступает Росприроднадзор и, соответственно, сама компания. И вот через суд будут решать. А при чем тут, значит, ну, мнение, которое выскажет руководство страны, будь то президент или премьер?
Ну, потому что сейчас мы понимаем, что эта история не только об экологии, а сколько, что одни номенклатурно-политические группы пытаются использовать эту историю для того, чтобы убедить президента занять жесткую позицию и вынудить нынешних собственников компанию продать, либо забрать компанию как-то там по судебным издержкам и передать другим собственникам, более которые экологически ориентированные и так далее, и так далее. Вот, то есть здесь пытаются одни группы воспользоваться ситуацией и забрать Норникель, грубо говоря, себе. Вот, и позицию регулирующих органов тоже можно понять. Там явно, что проблемы были еще до этой аварии, и получается, что они просмотрели как бы всю эту ситуацию, ее не замечали на протяжении долгого времени. Поэтому сейчас они пытаются занять наиболее жесткую позицию, не Росприроднадзор, не другие органы, сказать, что нет, мы, значит, ни в чем виноваты, во всем виноват Норникель, давайте штрафовать только его. И поэтому начинается очень жесткий конфликт, и Норникель, с одной стороны, отбивается от таких аппаратных конкурентов своих, но, с другой стороны, надо делать это очень аккуратно. Говорит, что да, я признаю свою вину, я все устраню. Главное, чтобы не было передела, может быть, активов.
Ага. Здесь еще, смотрите, Игорь, одно дело спор хозяйствующих субъектов, но не забываем про экологию. Вот прецеденты подобные в мире были, как решались вопросы, как оценивался ущерб? Я сразу вспоминаю историю в Мексиканском проливе BP. Взрыв на нефтяной платформе, да, заливе, да, прошу прощения.
Похожая очень история, действительно была, а то, может быть, и похлеще, там чуть не весь мировой океан в итоге пострадал, потому что очень много нефти были вылито, и она ушла течением довольно далеко. Ее как раз-таки не поймали, может быть, только если здесь более-менее нефтепродукты остановили по ходу движения, то в Мексиканском заливе действительно экологическая катастрофа была даже похуже гораздо. Да. Вот. И там BP в итоге выплачивала огромные компенсации очень многим игрокам. То есть и местным жителям, то есть по сути региону, на побережье которого выходила, в общем-то, нефть, и, соответственно, всевозможным экологам, то есть и государству, и акционерам, и всем, кто подавал на нее в суды. Там были много коллективных исков, в том числе от граждан. Вот, и она всем выплачивала, в общем-то, очень много миллиардов долларов. Поэтому, да, везде сценарий одинаков, что компания обязана компенсировать экологические издержки, если таковые будут доказаны. Вот там действительно очень много игроков, кто доказал, хотя многим отказали, потому что многие тоже хотели воспользоваться этой ситуацией и с BP просто денег взять. Вот, поэтому там на разных уровнях и федеральному правительству они выплачивали, и отдельно региону.
Проблема решится выплатой денег. Ведь когда произошла эта катастрофа, сразу стали задавать вопрос, а почему 30 лет эти бочки не меняли? А почему вообще такая изношенная инфраструктура, хотя, казалось бы, компания с миллиардной прибылью? Ну, то есть какой-то глобальный аудит? Вы видите признаки глобального аудита, может быть, вообще по всей сфере, не только в Норникеле?
Ну, вот здесь действительно проблема, наверное, у нас в том, что у нас такой, как бы, у бизнеса менталитет, который предполагают, что надо получать максимальную прибыль, а все, что касается там социальной политики, экологии, они воспринимают это как исключительно пиар-деятельность. То есть надо публиковать отчеты, показывать, что ты строишь детские площадки и кормушки для птиц, но при этом именно с точки зрения промышленных мероприятий затраты свои минимизировать. Вот, поэтому мы должны прийти от этой показухи, которая зачастую бывает у бизнеса по отношению к окружающей среде и людям, к тому, чтобы они действительно все свои объекты содержали в нужном техническом состоянии, чтобы таких разливов просто не было. Вот. И вопрос не только к бизнесу, но и к регуляторам. Угу. Почему годами они не видели, что в каком состоянии находятся эти бочки, или, как сейчас говорят, что они видели и вынесли предписание, значит, чтобы этот объект не использовался, а компания его использовала. Ну так это же ваша работа, если вы видите, что они дальше его используют. Бейте в колокола, выписывайте огромные штрафы. Ну вот, поэтому здесь, конечно, вопросов много и к бизнесу, к его отношению к окружающей среде, и, соответственно, к регулирующим органам. Там звучат призывы, а давайте вообще откажемся от жидкого топлива в Арктике, например, заменим все либо на сжиженный природный газ, что действительно с точки зрения экологии более безопасно, либо там на ядерные объекты, либо на возобновляемые источники. Но, с другой стороны, здесь вопрос себестоимости энергии, которая там будет при помощи вот таких альтернативных источников. Важно, чтобы и местные жители не пострадали, чтобы, да, экология экологии, но людям надо на что-то жить, и если у них там в 10 раз возрастут счета за электроэнергию и коммуналку, то тоже это не самое, наверное, правильное решение.
Игорь, но
нужно искать компромисс.
Но здесь же вот это все зависит не от формы собственности.
Нет, не форма собственности. То есть у нас особо не важно, кому компания принадлежит, государству, либо...
Нет, я почему об этом говорю, потому что как только катастрофа произошла, сразу же какая самая популярная история? А это вот, значит, нерадивые бизнесмены, поэтому давайте национализируем. Но ведь нет гарантии, что условно то, что находится в государственной собственности, то непосредственно образец, образцово-показательное предприятие.
Наоборот, мы на практике мы видим показатели, что вообще никак не зависит, государство принадлежит или частным компаниям. У нас есть государственные нефтяные компании, у которых там разливы нефти просто пачками фиксируются каждый год, и ситуация не меняется, несмотря на то, что компания всегда принадлежала государству. Ну, вот, поэтому здесь вопрос скорее штрафных санкций, как следят за этим надзорные органы, всегда ли они выписывают эти штрафы, и как все это происходит. То есть мы видим практику, когда государство зачастую просто искореняет какие-то проблемы. Там, ну, в бытовом плане мы все начали пристегиваться в автомобилях, так, а раньше никто не пристегивался. Или, например, те же самые промышленные нефтяные компании раньше фактически сжигали на факелах весь попутный нефтяной газ, который добывают. Потом ввели требование, чтобы 95% не сжигалось, а утилизировалось там, ну, как-то использовалось. И фактически все к этому пришли. То есть здесь вопрос, в том числе, политической воли, если мы хотим внедрить этот такой менталитет ответственности, то можно это сделать. Вопрос лишь в том, каковы издержки. То есть действительно здесь бизнес со своей стороны, конечно, будет сопротивляться, потому что бизнес по своей природе всегда пытается максимизировать выгоду, сэкономив в том числе на промышленной безопасности.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Игорь Юшков был с нами на связи, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас сообщение с пометкой «Срочно» пришло. Заявление президента Австрии, который говорит, что не видит никакой связи между ситуацией вокруг Навального и вокруг Навального и Северным потоком-2. И Жозеп Боррель предложил назвать создаваемый Европейским Союзом глобальный режим санкций за нарушение прав человека по имени Навального по аналогии со списком Магнитского. Это сообщение с пометкой «Срочно» сейчас с лент. А мы смотрим, что нам еще лента дает по поводу Ирана, потому что очень любопытно еще было заявление генсека ООН, который призвал мировое сообщество сохранить СВПД, а СВПД ЕРД, это та самая ядерная сделка. Договоренность по совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе стала триумфом многосторонней дипломатии, заявил Антонио Гутерреш. Что касается моей роли, то секретариат будет руководствовать тем, что исходит от Совета Безопасности, сказал генсек организации в интервью РИА Новости. Тегеран и шестерка международных переговорщиков, а мы знаем, что это Россия, это Соединенные Штаты Америки, это Франция, Германия и Великобритания, конечно, да, урегулировали в 2015 году вот эту многолетнюю проблему иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Европейского Союза. Но Дональд Трамп выходит из сделки, говорит, что штука эта не работает, всячески сопротивлялся Европейский Союз, потому что уже успел вложить очень много денег в промышленность иранскую. Но вот теперь заявление Антонио Гутерреша. Иван Тимофеев на связи с нами, программный директор Российского совета по международным делам. Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Николаевич, скажите, пожалуйста, а с чего вдруг Антонио Гутерреш говорит, что это триумф дипломатии? Он решил напомнить, чтобы остальные не вышли, а вроде бы никто не планировал больше, кроме Соединенных Штатов. Что это принципиально меняет?
Ну, он напоминает, что ядерная сделка – это действительно одно из крупнейших достижений многосторонней дипломатии. И выходить действительно пока не собираются остальные участники JCPOA, СОПД. Так. Недавно Германия, Франция и Великобритания сделали соответствующее заявление. Они, в общем, против того, чтобы Ирану поставляли обычные вооружения. Ну, осторожно, по крайней мере, к этому относятся. Но против разрушения самой сделки они выступают последовательно и уже довольно давно.
С вашей точки зрения, что меняет, и что уже поменял отказ от сохранения сделки в лице Соединенных Штатов Америки? Вот принципиально.
Он большой ущерб достаточно нанес многосторонней дипломатии, ущерб репутации ООН и вообще подобных сделок. Потому что фактически США в 2015 году под ней подписались, потом вышли. И сейчас у иранцев и у любой другой страны, которая может в будущем стать участником такой сделки, возникает вопрос: а хорошо, если мы заключаем эту сделку, какой гарантии того, что США не выйдут из этой сделки там через год, через два или когда сменится администрация? Это очень важный вопрос, то есть подорвано доверие к многосторонней дипломатии.
Другой момент. Почему Европейский Союз и Российская Федерация верят в благоразумие Ирана?
Ну, вы знаете, Иран показал, что даже несмотря на то, что США вышли из СВПД, он в целом обязательства свои выполняет. Да, там в виде сигнальных таких мер политических они определенные шаги сделали, показывая, что они способны вернуться технически к своей ядерной программе. Но, в принципе, даже несмотря на то, что вот этот огромный прессинг американских санкций был возобновлен, они, по большому счету, в сделке остались, они не стали перезапускать свою ядерную программу. И, в общем-то, они показывают, что они, в общем и целом, держатся резолюции 2231 Совета Безопасности.
Но тогда принципиально сейчас основная проблема какая по этой сделке? Что Соединенные Штаты накладывают санкции и возвращают, точнее, санкции и угрожают Европейскому Союзу, который фактически не может там бизнес начать. Ну а что мешает Европейскому Союзу проигнорировать это?
Ну, уже нанесли, на самом деле, и уже санкции действуют давно, Евросоюз так и страдает давно. Мешает то, что американцы свои санкции используют экстерриториально и подвергают штрафам европейские компании, которые работают в Иране, грозят им тоже вносить их в санкционные списки. Ну и представьте себе на месте крупной европейской компании, вот выбирая между американским рынком и доступом к мировой финансовой системе, к американским банкам и иранским рынкам, что вы выберете? Наверное, вы выберете потерять иранский рынок, да, это неприятно, потеря, но оставить за собой американский рынок и не иметь проблем при осуществлении долларовых платежей.
Тогда другой момент. Ведь в вопросах обеспечения безопасности рассматривают не только само ядерное оружие и обогащение, но и средства доставки. Иран заявлял, что обладает ракетой средней дальности «Шихаб», а это результат уже совместных с КНДР конструкторских изысканий, переработок еще со времен Советского Союза. Потом еще Иран что говорил? Что у него есть новая твердотопливная ракета, но эксперты в этом сомневались. Другое дело, что разработки какие-то продолжаются. Почему почему я сначала начала наш с вами разговор про благоразумие иранов, которые верят Брюссель и Москва. Вот здесь, может быть, какие-то еще рамочные соглашения нужны на всякий случай?
Вот вы знаете, как раз вот вы воспроизвели аргументы американцев. Они говорят, да, хорошо, ядерная программа прекращена, но разрабатываются ракеты, есть ракетные вооружения, и вот это требование американцев к Ирану, так называемые 12 пунктов Помпео, там они содержат в том числе и отказ от ракетной программы. То есть американцы говорят, хорошо, сделка была плохая, а теперь вы вот еще откажетесь от ракет, вы еще откажетесь от зловредной деятельности за рубежом и так далее. И тогда мы посмотрим, отменять нам или нет. Но иранцы на это благоразумно, вполне разумно говорят, что хорошо, а где гарантии, что вы после этого еще 12 пунктов не придумаете какие-нибудь. Поэтому, конечно, в общем, понять американцев тоже можно. И сама сделка Обамы в Конгрессе очень серьезно критиковалась, республиканцами критиковалась еще в 2015 году. Но, в общем, сделка заключена, и ей надо придерживаться. Есть резолюция ООН, и выход односторонний, конечно... Это подрыв авторитета ООН и международной дипломатии.
Но получается, ведь есть же еще и МАГАТЭ, которая подтверждала, что Иран действует сообразно сделке, то есть выполняет условия. Но получается, наднациональные органы в виде Организации Объединенных Наций или МАГАТЭ в принципе не могут работать, не могут здесь справиться. То есть Соединенные Штаты уходят, и получается некий эффект домино.
Да. Ну, понимаете, ракеты не были частью сделки, поэтому иранцы здесь говорят, да, все окей, мы выполняем требования сделки, ракеты мы развиваем как хотим. А американцы говорят, нет, ребята, это нарушает нашу безопасность, безопасность наших союзников, и вы, пожалуйста, все вместе, ООН, Иран, вы сделку пересмотрите, и либо заключите новое соглашение, либо учтите наши интересы.
Так, а перспективы видите какие-то? Ну, то есть, условно, почему это удалось Обаме сделать? Трамп выходит, и, соответственно, есть ли какие-то перспективы по пересмотру или, там, опять приглашению в Соединенных Штатах в эту сделку, чтобы их убедить войти обратно туда?
Да, вы знаете, перспективы такие, слабенькие. Потому что вообще сам Обама, как президент, был очень ориентирован на многостороннюю дипломатию. Он в это верил, да, для него это он Америку считал как в качестве лидера этой многосторонней дипломатии, лидера глобального мира. У Трампа другая логика, эгоистическая. Make America Great Again. Так. Да, все в Америку. То, что стоит денег, вот это все лидерство, оно не нужно. Мы будем лидерами просто потому, что деньги будут идти к нам. Вот. И жестко отстаивать наши интересы и позиции. Тут просто... Две разных психологии. Ну и вообще, конечно, сейчас процесс довольно далеко зашел, и дело не только в личности Трампа. Обаму критиковали. Это была старая республиканская линия на то, чтобы Ирану спуску не давать. И, собственно, тогда же республиканцы продавили закон, который обязывал президента каждые 90 дней сертифицировать иранскую сделку, то есть говорить о том, что да, Иран соблюдает. И Трамп ей воспользовался, сказал, что вот мы выходим на очередной 90-й день, он как раз именно этот механизм Конгресса, который ему дал, вообще президенту дал, он его использовал.
Может быть, тогда, я просто сейчас подумала, если в 2015 году, ну, во-первых, была теория многовекторной дипломатии, точнее, практика со стороны Барака Обамы, и, возможно, поэтому удалось заключить эту сделку. С другой стороны, вопрос денег. В Ливане новый рынок фактически, который можно было заполнить деньгами, технологиями и так далее. А сейчас, получается, над экономикой превалирует некая идеология.
Ну, я бы сказал, не столько идеология, сколько вопросы безопасности. Да? Американцы довольно жестко ставят во главу угла именно их. Они считают Иран террористическим государством. Да. Они считают ракетную программу серьезной угрозой. Они считают, что при первой удобной возможности Иран к ядерной программе вернется. Ну, то есть это старая такая вражда. Они открыто говорят, что хотят смены режима в Иране, что они за иранский народ, но против иранского режима. То есть это и безопасность, и идеология, это старые обиды и старые счеты еще 79-го года. Поэтому так просто это не рассосется. Это не просто текущие прагматичные интересы.
Понятно. Спасибо большое, Иван Николаевич. Иван Тимофеев был с нами на связи. Программный директор Российского совета по международным делам Виталий Филиев вздыхает, говорит, эх, Обама-то был не так плох. У нас его критиковали, нехорошими словами называли. Так, 692-й, это понятно, страны ЕС на остановке контрактов с Ираном потеряли миллиарды. Но, видите, там, видимо, потери миллиардов в Иране несравнимы с потенциальными потерями, которые мог Европейский Союз понести в случае вот этих вот, ну, транзитных санкций, или как они правильно называются. Поэтому пока Гутерреш призывает сохранить сделку, Соединенные Штаты Америки из сделки вышли, деньги потеряны, Иран снова под санкциями. Ну, пока такой статус-кво. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Еще раз всем доброго дня, мы продолжаем. Есть заявление Германии, которая говорит, что хочет получить больше данных о российской вакцине от ковида. Это заявление главы Минздрава ФРГ. Зеленский надеется на встречу лидеров нормандского формата после встречи политсоветников. И президент Австрии снова дает заявление о ситуации с Навальным. Еще ничего не доказано, причина неизвестна. Не канцлер Австрии, а президент, я подчеркиваю. Так, потом мы с вами что в эти полчаса будем обсуждать? Минфин предложил расширить программу софинансирования ипотеки для многодетных семей. И в петербургских театрах отменили шахматную рассадку зрителей. Давайте с ипотеки, а потом про культуру.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минфин предложил расширить программу софинансирования ипотеки для многодетных семей. Ведомство внесло в правительство соответствующий законопроект. Как сообщает пресс-служба министерства, речь идет о займе в размере 450 тысяч рублей. Согласно документу, у граждан появится возможность покупать доли в праве общей собственности на жилое помещение. В Минфине считают, что принятие законопроекта позволит получить выплату тем, кто по формальным причинам не мог ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы. Еще раз, Минфин говорит, что принятие этого закона позволит получить выплату тем, кто по формальным причинам почему-то эту выплату не смог получить. Что это за формальные причины и как принципиально меняется теперь рынок предоставления, видимо, вообще ситуация с предоставлением и с возможностью взять ипотеку, может быть, нам скажет Екатерина Щурихина, она младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что это за формальные причины, по которым люди не могли получить выплату, и теперь субсидия 450 тысяч рублей, насколько это меняет ситуацию в целом и делает доступнее ипотеку?
В целом достаточно существенно меняет ситуацию, поскольку в конце прошлого года было много отказов в предоставлении данной компенсации по формальным причинам из-за несоответствия цели кредита тем, которые были заявлены в законопроекте и в постановлении правительства.
Так.
Сейчас же перечень оснований дополнен, в частности, граждане, которые улучшили жилищные условия и которые, по идее, должны получать эту компенсацию, угу, но которым было отказано, теперь смогут ее получить. Например, это те, которые брали кредит на строительство жилого дома, то есть индивидуальное жилищное строительство, и также на приобретение долей в объектах недвижимости.
То есть я правильно понимаю, что теперь люди многодетные, они, если им не удалось 450 тысяч рублей фактически эти получить, они могут говорить, что Минфин предложил расширить программу, с этим документом они идут, и эти деньги им молчком выдают. Так что ли, или нет?
Ну, скорее всего, да, больше граждан смогут воспользоваться этой компенсацией, поскольку их цели, закрепленные в кредитах, будут соответствовать уже обновленному перечню.
Я правильно понимаю, что просто сейчас Минфин фактически предлагает убрать, ну, некую казуистику из документов, вот, и сделать менее забюрократизированным этот процесс?
Ну, скорее, да, как бы расширить основания, и в том числе была рекомендация банкам стандартизировать цели, указанные в договорах на улучшение жилищных условий, чтобы, соответственно, снизить в будущем вот такие вот формальные отказы.
Почему 450 тысяч рублей? То есть это соразмерно мат-капиталу? Почему такая сумма берется? И самое главное, кто здесь бенефициар? То есть люди, которые живут в регионах или в городах-миллионниках, кто по факту?
Ну, мне сложно ответить на вопрос, почему именно 450 тысяч. Скорее всего, были какие-то расчеты, да, на государственном уровне. Но, безусловно, бенефициарами здесь будут скорее жители регионов, поскольку и стоимость жилья, и стоимость возведения индивидуального жилищного строительства в регионах, конечно, ниже. И 450 тысяч в рамках стоимости региональной квартиры – это достаточно существенная сумма.
Угу. Здесь еще речь идет о софинансировании ипотеки ипотеки для многодетных семей. Вот с вашей точки зрения, Екатерина, можно ли расширять такие программы, но исключать вот этот критерий многодетности? Ну, то есть, условно, есть молодая семья, понятно, там один критерий. Есть люди, у которых двое детей, но у них тоже сложности с улучшением жилищных условий. Почему берутся только многодетные семьи?
Ну, здесь, я думаю, имеет место социальная функция, да, поддержка семьи и рождаемости. Ну, как бы, начали, скорее всего, с многодетных семей. Но, опять-таки, на государственном уровне есть и другие программы. Не обязательно, да, прямая компенсация. Да. Это, например, новая программа ипотеки под 6,5% на новостройки. Там вообще очень широкий перечень оснований. В принципе, практически любой заемщик, который проходит по максимальной сумме кредита, может рассчитывать на участие в ней.
Почему берется только, берется новостройки? Ведь там же еще какие-то деньги нужно вкладывать в ремонт. А если человек хочет все готовое, купить во вторичке? Или все-таки это определенная помощь застройщикам, которые зарабатывают на том, что возводят новые жилые дома?
Да, конечно, вот в части госпрограмм, которая распространяется только на новостройки, здесь решается и социальная функция, как обеспечение жильем населения, так и поддержка застройщиков. Ну вот, в частности, по новой программе она была запущена как определенная антикризисная мера на фоне пандемии. И, конечно, застройщикам, которые бы столкнулись с неизбежным падением спроса в сочетании с ростом затрат на строительство, поскольку росли затраты на стройматериалы из-за скачка курсов. Им, конечно, также требовалась поддержка.
Да, спасибо большое, Екатерина. Екатерина Щурихина была с нами на связи, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». Но пока это только законопроект, который внесен в правительство, и Минфин убежден, что это все-таки поможет людям получить выплату, кто по формальным причинам не мог ранее эту выплату получить, 450 тысяч рублей. Мне нужны люди, которые брали недавно ипотеку или которые собираются брать ипотеку, или люди, которые умудрились купить и улучшить жилищные условия без ипотеки. Расскажите, какие бы суммы вы бы хотели получить от государства в виде субсидии определенной? То есть вот 450 тысяч рублей или какая-то льготная ставка по ипотеке? Или же вообще вы как-то без этого обходитесь? 7373-948, телефон прямого эфира. Вы купили квартиру в ипотеку или же вы купили квартиру сами? Давайте проголосуем. Все-таки вы улучшили свои жилищные условия без заемных средств. 134-21-35. Вы улучшили. Купили квартиру первую, может быть, вторую, неважно какую. Вы улучшили жилищные условия без заемных средств. 134-21-35. Вы улучшили свои жилищные условия или просто получили жилищные условия, какие-то, квартиру, дом, с использованием кредита. 134-21-36. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что для покупки квартиры должно быть 20%.
Чего?
Первоначального взноса.
Так это и есть сейчас по банку.
Да, и чтобы государство помогало или это в рассрочку, то есть беспроцентный кредит на эту сумму давало, потому что многие сейчас не имеют этого взноса и берут один кредит для того, чтобы внести взнос за ипотеку, и второе это. Поэтому я предлагаю государству как-то помочь, особенно молодым и с детьми. То есть если семья не многодетная, а один ребенок. Какая разница? Все равно это тяжело даже с одним ребенком. С двумя уже проще, потому что есть опыт после первого ребенка. С двумя еще проще, государство уже помогает. А по моей практике, мне хорошо повезло родственники. У меня было 10 тысяч долларов до 98-го года.
А, 98-й год это были деньги, кризис, да.
Так. Да, когда кризис. А потом квартиры, то есть она стоила где-то порядка 50 тысяч долларов, а потом рухнуло это все и стало стоить 20 с чем-то тысяч долларов.
Так. То есть вы купили в тот момент?
Да, в тот момент, и родственники, они хорошие в том плане, что никаких процентов, ничего, как отдашь, так отдашь, и это.
Спасибо. Да, спасибо, принято. Сергей Афонин пишет: как говорится, был много раз женат, каждый раз счастлив, в смысле много раз улучшал жилищные условия, каждый раз в ипотеку, говорит Сергей. Ну, видите, у вас, наверное, технология просто отработанная. Кто-то действительно берет ипотеку и понимает, что, может быть, даже придется внукам ее отдавать, а кто-то говорит, что, в общем-то, берет на максимальный срок, но потом начинает гасить раньше, внося большую плату, чем по договору, и в итоге как-то выкарабкивается очень быстро. Я считаю, что 100% должно быть и без ипотеки, Валерий говорит. Слушай, ну а как без ипотеки? в конце концов, или как без кредита? Счастливый тот человек, кто может купить себе квартиру, например, без ипотеки. Собираясь брать ипотеку, многодетные столкнулись с бюрократией при получении маткапитала и субсидии в 450 тысяч рублей. Виктор Экскаватор пишет: видите, Виктор, это как раз новость про вас, что Минфин предложил расширить программу софинансирования ипотеки для многодетных. Говорят, что фактически будет просто убрано какая-то лишнее бюрократическое препятствие будет убрано. Как работать больше надо, прокачивать навыки и доход, говорит Валерий, конечно, согласна с вами, да, но некоторые работают, знаете, столько, а все равно не получается накопить такую сумму, чтобы купить себе квартиру вообще без ипотеки, хотя, конечно, это было бы прекрасно. 7373948, телефон прямого эфира. Вы собираетесь брать квартиру или вы взяли квартиру с заемными средствами или без заемных средств все-таки? А если вы собираетесь, то какая бы помощь от государства вам лично потребовалась? Может быть, вы многодетный, а может быть, вы не многодетный, считаете, что и не многодетным тоже стоит помогать. Вот какая ситуация у вас? Расскажите. Кто-то там еще писал, сейчас у меня улетело сообщение. А, 10 миллионов мне не хватает на квартиру. Не откажу. А сколько у вас есть-то уже, Валерий? Расскажите, если вам 10 миллионов не хватает. Просто за 10 миллионов можно в ближайшем Подмосковье, даже и в Москве купить квартирку. Небольшую, но можно. А если у вас квартира, которую вы хотите, стоит 30 миллионов, и вам 10 не хватает, а 20 миллионов у вас уже есть. Ну, вы тоже такой богатый Буратино, можно сказать. Государство своим гражданам должно давать минимальное жилье даром. Проголосуйте, говорит 576. Не могу голосовать по несуществующим вещам, понимаете? Вот должно или не должно? Должно ли в России быть всегда тепло, понимаете? Вот такая погода, как сейчас. Должно или не должно? Мы же понимаем, что этого не будет, поэтому что смысл какой голосовать? Трехкомнатная квартира в коммунарке 9 миллионов стоит, Олег Петров. Новострой или уже БУ? Ну, то есть вторичка. За две квартиры уже выплатил ипотеку, сейчас дом в ипотеку взял, говорит Вадим Швецов. Олег Петров, новостройка. Вы знаете, хорошая тема с субсидированием, конечно, ипотеки в новостройке, потому что там свободная планировка, но есть определенные свои плюсы. Но если у тебя квартира в ипотеку под 6%, например, и, соответственно, еще там двое или трое детей, и жена беременна или просто в декрете, а еще нужны какие-то деньги, чтобы эту квартиру отстроить. Но просто иногда, ну, точнее, ремонт там сделать. Просто иногда кажется, что проще купить квартиру БУ, где уже все есть, и где просто обойки переклеил, мебель новую купил, и все, въезжай, живи, а не бетон. Хотя кто-то, будет, может быть, любит лофт такой. 7373-948, телефон прямой эфир, где даже нет разводки электрической. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день. Как раз я являюсь многодетным отцом.
Так, расскажите.
Трое детей. Год назад взяли ипотеку в Сбербанке. Ага. Новые котельники. И ситуация, в общем-то, довольно-таки интересная. Начиная от материнского капитала, когда я пошел, думал, что я могу воспользоваться материнским капиталом, мне сказали следующее, что надо на каждого ребенка оформить там какую-то часть, какую-то долю, еще что-то такое. Вот. И мне пришлось от этого материнского капитала отказаться, потому что я не хочу, чтобы дети по окончанию моей жизни выплаты ипотеки делили эти квартиры. Вот. Тем более, что, ну, как бы есть такая возможность. Это
так.
Второе, что интересно, вот сейчас у меня, допустим, затруднительное положение попали, да, жена там тяжело заболела, и обратились в Сбербанк, ну, либо, значит, вы как-то уменьшите процент, либо, значит, ипотечные каникулы.
Рефинансирование,
да. Да, рефинансирование. Рефинансирование, забудьте слово рефинансирование, Сбербанк никому не дает. Вот. И когда я к менеджеру обратился, сказал, говорит, у нас эта программа приостановлена, а я говорю, что делать? Они говорят, ну, когда люди из Сбербанка начнут уходить, тогда они возобновят эту программу.
Ну, я думаю, что, знаете, сколько менеджеров, столько и мнений, мне кажется, можно...
Это не менеджеры, это Домклик, который занимается...
Я поняла. Поменять банк, хорошо, а поменять банк нельзя,
что ли? А поменять банк, значит, у меня еще жилье не построено, мы взяли ее на этап котлован.
А, поняла вас.
Вот, и не все банки аккредитованы на эту стройку.
Я поняла, Да, затруднительное положение, я поняла вас. Это действительно бывает проблема, что да, ты покупаешь квартиру на стадии бетона, и только с этим как бы проектом аффилированы далеко не все банки. Именно хорошие условия при покупке от застройщика с вторичкой условия хуже и сложнее. Все, Виктор Экскаватор, Вадим Швецов, одну сдаю за 18 тысяч, во вторую живу. Так, сколько вы зарабатываете с тремя ипотекой? У меня не трое и нет ипотеки. Давайте так. Вот, у меня один ребенок, ипотеки нету, а сколько я зарабатываю? Простите, женщины такие вопросы не задают. Равно так же, как сколько женщина весит. Так, а, это слушатели, Валерий, хорошо. Так, никаких вторичек, только новостройка, но денег нет даже на первый взнос, говорит Серж. Вот, проблема первого взноса. Видите, как раньше первый взнос был 10%, но при этом ставка была повыше, а сейчас ставка пониже, но первый взнос 20%. Если можно, наверное, ну как-то скрипя, в общем-то, карманами, чем там скрипят обычно, накопить на первоначальный взнос, то потом, конечно, точнее, 10%, то 20% уже сложнее. Итоги голосования, какие 20% наших слушателей умудрились купить квартиру, улучшить жилищные условия без заемных средств. Вы молодцы. А 80% говорят, все, без кредита никуда. Давайте к следующей теме перейдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В петербургских театрах тем временем отменили шахматную рассадку зрителей, но зрители с температурой, даже внешними признаками респираторного заболевания, кашель, насморк в театры пускать не будут. Управление Роспотребнадзора по Петербургу согласовало новый стандарт безопасной деятельности театров, концертных организаций и цирк. Согласно обновленному документу, отменяется обязательная шахматная рассадка в зрительном зале. Другие профилактические меры сохраняются. Посетителям рекомендовано направиться в медицинские учреждения для диагностики и получения медицинской помощи, соблюдения мер предосторожности. Владимир Болибок на связи с нами, врач-иммунолог. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я бы сказала снова здравствуйте. Мы с вами периодически говорим на тему тех или иных введенных рекомендаций и распоряжений со стороны Роспотребнадзора, но вот теперь петербургский театр говорит, а не нужна эта шахматная рассадка. Все-таки это действительно была попытка наплодить сущности и избавляются от того, что не нужно, или как?
Вы знаете, когда у нас популяционный или коллективный иммунитет был практически на очень низких цифрах, там меньше 20%,
так,
то соблюдение вот этой социальной дистанции, оно, наверное, было и полезно. Ага. Вот. А сейчас, с учетом того, что коллективный иммунитет уже повысился до каких-то там цифр, вот, то, собственно говоря, ту функцию как бы невосприимчивых манекенов, которые вот даже в каких-то театрах рассаживали между зрителями, выполняют сами зрители, которые уже приобрели иммунитет коронавирусной инфекции. Поэтому особого смысла соблюдать вот эту шахматную рассадку, сохранять вот это расстояние между зрителями, наверное, его нет.
Владимир Анатольевич, мы с вами, по-моему, разговаривали на тему того, когда Роспотребнадзор сначала предлагал, потом резко отказался от идеи шахматной рассадки в самолетах, но при условии, что циркуляция воздуха как бы одного и того же происходит, это странно, особенно в системе замкнутой вентиляции. Другой момент. Вот эти 1.5 метра были придуманы, потом, коронавирус передается там через рукопожатие, потом сказали, что все-таки не передается, но какие-то меры сохраняются, какие-то нет. Вот смотрите, например, измерение температуры при входе в то или иное учреждение. Насколько это профанация или эта штука действенная? Не получается некой сегрегации? Ведь у человека действительно может быть повышенная температура, например, у кормящей женщины. 38 – это норма. Но при этом ей говорят там в каком-то ресторане или в театре, говорят, нет, что-то не то, давайте не ходите туда.
Нет, вы знаете, 38 у кормящей женщины такого не должно быть. Это вы зря такую цифру сказали.
Ну хорошо, 37.
Значит, 37,0, да. Вот это верхний предел нормальной температуры. 37,1 – это температура уже повышенная.
Ага.
Поэтому, если людей вот выявляют по признаку, что у него повышенная температура, и мы предполагаем, что это может быть связано с каким-то инфекционным процессом, то совершенно естественно, если человек собирается там в какой-то коллективе, поучаствовать в каком-то мероприятии достаточно долго, то нормальная ситуация, что его вывести из этого коллектива, чтобы он там на всякий пожарный всех не поперезаражал. То есть в этом я вот не вижу какой-то сегрегации такой. То есть если люди, ну в конце концов термометр у всех есть, и человек может заранее там, выходя из дома, там измерить температуру и увидев, что она у него повышена, никуда не идти. То есть это его ответственность получается, а тут вместо него эту ответственность берет на себя вот, ну, организатор этого мероприятия.
Просто интересно, как поменялась вообще ситуация, если раньше оправданием для того, чтобы не пойти на уроки или не пойти на работу, была только смерть, например, да, если температура, то, ну, какая проблема, ну, температура, тебе все равно приходи. То сейчас малейшее повышение температуры или заложенность носа уже вынуждает человека оставаться дома, даже если у него не коронавирус, а просто какой-то ОРЗ. Это как бы, ну, с вашей точки зрения, правильно?
А это не с моей точки зрения правильно. Это правильно было по тем правилам, которые, в принципе, уже постоянно не соблюдаются. То есть в свое время воспитатели, принимая детей в детский сад, там проверяли температуру, если ребенок пришел с температурой, его тут же разворачивали, родители забирайте.
Так.
Вот. Даже если он пришел без температуры, но с кашлем и с соплями, то же самое, их разворачивали, родители забирайте. Или, значит, соответственно, его изолировали там в медпункт, в изолятор, вызывали там врача скорой помощи, отправляли такого ребенка домой.
Так.
Но в последнее время как бы права там отдельно взятых родителей как бы превалируют над правами всех остальных, и можно было притащить совершенно больного ребенка в общую группу и заражать там 10-15-20 человек. Та же самая ситуация была там с работой связана. То есть человек ходил на работу до тех пор, пока там весь коллектив там не заболевал там дружно гриппом или чем-нибудь от одного единственного, значит, вот такого
носителя,
незаменимого, да, который, ну, никак не может работу пропустить. Поэтому здесь, в общем-то, идет возврат тем ценностям, которые были и которые были прописаны в регламентах. То есть больной человек не должен приходить на работу, он должен взять, ну, больничный лист, бюллетень, ребенок остаться дома и не заражать всех остальных, потому что рядом могут оказаться люди с ослабленным иммунитетом, и которые, заразившись, они перенесут в тяжелой форме и вплоть до, как коронавирусная инфекция показала, вплоть до летального исхода.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Владимир Болебок был с нами на связи, врач-иммунолог. Дмитрий Алекс интересуется, зачем кормящей женщине в ресторан? Поесть, Дмитрий Алекс, я вам открою один секрет, просто поесть. 7373-248, телефон прямого эфира. Вы приветствуете вот эти меры профилактики, вы их свято чтите, вы действительно следуете рекомендациям. Вы носите маски, носите перчатки, даете измерить себе температуру, и все это понимаете, вот эти меры вы понимаете. 134-21-35, 134-21-36, не совсем вы согласны, 134-21-36. Итак, вы приветствуете меры профилактики, которые есть, подчеркиваю, что это все-таки рекомендации, которые на всякий случай требуют выполнять все. 134-21-35, да. 134-21-36, нет, вы не совсем согласны, и, пожалуйста, мотивируйте, что вот в питерские театры не совсем согласны с шахматной рассадкой. Тем более, что, может быть, это было бы хорошо, если бы люди везде бы сохраняли шахматную рассадку, а то они толпятся в дверях, а в зале при этом шахматно рассаживаются. Но они же толпятся в дверях или толпятся в гардеробе? Толпятся. Они дышат одним воздухом? Одним воздухом. Более того, человек чихает, на 4 метра слюни, сопли разлетаются. Простите, если кто-то обедает. Поэтому принципиально что меняет отсутствие полутораметровой рассадки? Тогда на 4 метра надо рассаживать или что? Так, где Анна? Анна, вот. Так, не получается у меня. Вот, взять. Здравствуйте, Анна. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Я вообще ношу маску, я ношу перчатки, я даю себе измерить температуру.
Так.
И мы ездили вот тут недавно поездом, и в поезде, когда выходили из поезда, когда опять садились в поезд, опять когда выходили из поезда. Но мы тут с зятем решили сходить на Щелкунчик, Большой театр.
Так.
И выяснилось, что там есть спектакль, надо сидеть в маске.
Ой, так.
И что, я этого Щелкунчика не видела?
Не видели, в смысле? А, уже не расхотелось.
Уже расхотелось, потому что весь спектакль сидеть в маске. Я не знаю, а какое тогда удовольствие?
Какое? Вот, но вот это, видите, как это называется, новая нормальность? Как-то так я слышала. Это вот какая-то новая...
новая нормальность. Где-то, да, не в магазине, то. Да. Я пришла, там что-то купила и вышла. Но балет в маске, угу. Нет. Я как-то балет... решили пока воздержаться.
А на сцене-то люди в масках тоже или нет?
Не видела, не знаю. Я думаю, что без масок. Боже, я как-то вот ПДД в маске, но не знаю.
Понятно. Спасибо большое, Анна. Дмитрий Алекс продолжает. Неизвестно что, неизвестно какими руками приготовленное поесть кормящей женщине. Я открою вам секрет, Дмитрий Алекс. Кормящие женщины тоже люди. Они могут есть в ресторане, они могут есть дома. Единственное, не есть в придорожном кафе, которого вы не знаете. Но эти рекомендации не только для кормящих женщин, а в принципе для людей, если не хочется подхватить кишечную инфекцию. Итоги голосования. 83% выполняют рекомендации, 17% говорят, что что-то там не то. 15 часов новости, потом у нас умные парни. Правда, в записи. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.